Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Лука Степанов. Сегодня мы продолжаем чтение и размышления над книгой «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся». Книга вышла в 2020 году в Спасо-Преображенском Пронском мужском монастыре, настоятелем которого отец Лука и является. И сегодня мы начнем с Псалма 25-го. Стих 1. «Суди ми, Господи, яко аз не злобой моей уходих, и на Господа уповая не изнемогу».
Приветствуем, дорогие друзья, и очень радостно вновь погрузиться в эти благодатные воды Псалтири, потому что не только ум в этом случае действует, но какой-то весь внутренний человек оказывается вблизи с теми лучами теплыми, сладкими, светлыми, которыми был пронизан сам царь Давид, эти псалмы. Ну, а начало этого 25-го псалма, который предположительно вызывает недоумение необыкновенно христианского духа. Удивительно, что герой-исповедник, который все-таки славен как победоносный царь, а не только как какой-то подвижник или Божий пророк, представляет свое достоинство пред Господом и в основании для помилования самого себя. Вот это христианское незлобие, кротость и смирение сердца, ради которых Бог обещает не посрамить всякого человека.
Мне кажется, как-то не очень скромно вот так вот про себя говорить. «Яко аз не злобую моею ходих». Кто из живущих людей может искренне и до конца сказать про себя, что он ходил не злобую? Где-нибудь нет-нет, да и разозлимся.
А еще ужаснее к добавлению к вашему рассуждению, Илья, это то, что он призывает на себя суд Божий. «Суди ми, Боже, рассуди меня с собою». И, требуя от Господа милости, его помощи, он призывает Господу быть не только свидетелем, но и определителем его достоинства, поскольку за собой ничего не знает. Как апостол Павел говорит, хоть я за собой ничего не знаю, не вижу, чем бы совесть моя меня обличала против Господа моего, в чем я против него погрешил бы, но, тем не менее, тем не оправдываюсь. И в данном случае, в другом месте апостол Павел говорит, я больше других апостолов, потому что больше других пострадал в путях словесного служения, которые проходили через много терний и всяких скорбей. Вот и царь Давид, претерпевая гонения, претерпевая опасности для жизни своей, чувствует совершенную преданность в душе своей Господу, искренне убежден в том, что он не раб, Божий, который боится наказания и поэтому угождает ему, не купец пред Господом, который с ним торгуется, что-либо приобретая себе взамен своих собственных услуг, а подлинный Сын Божий, который совершенно искренне и по расположению сердца творит все то, что повелевает ему Бог.
Есть замечательная повесть у Бориса Зайцева «Царь Давид». Мне кажется, там писатель очень точно изобразил этого человека, который, в общем-то, по современным представлениям не такой уж праведник. Ну, много он чего наделал нехорошего, но вот его искреннее чувство к Богу, оно действительно поражает. Он на самом деле, как вы совершенно верно заметили, испытывает сыновнюю любовь к нашему Небесному Отцу. Как вы думаете, это можно как-то стяжать, или это дается человеку без каких-то его действий? Вот почему большинство людей воспринимает Бога как великого господина, какая-то часть как начальника, которому можно послужить и заслужить что-то, и только совсем немногие люди мыслят Бога как отца. Почему таких людей подавляющее меньшинство?
В случае с царем Давидом здесь меньшинство еще менее малого, потому что, в общем-то, происхождение такого чувства совершенной сыновней преданности – это результат, конечно, жизни во Христе, когда человек осознает, что не столько его жизнь имеет какое-то значение и вес, сколько живет в нем Христос, и само дело Боговоплощения и было незаменимым, ничем незаменимым делом Божьего благодеяния, пользуясь которым, мы уже переходим от вечной смерти в жизнь вечную. Поэтому состояние вот твердой убежденности в этом, то есть веры, горчичное зерно, которое возрастает в дерево благосенно-лиственное, то есть очень много плодов приносит духовных, это вот эта убежденность в том, что уже не я живу, но живет во мне Христос. И вот это во Христе жительство, оно действительно делает из человека просто благодарного и ничем не оплатным долгом, должного Господу за его благодеяние бесчисленное, за его милость, за его снисхождение.
Но ведь можно быть благодарным рабом и благодарным работником, а как человек становится сыном?
Видимо, когда уже и не только сам человек распинается миру, но и распинает в своем сердце мир, то есть уже приобретает какие-то плоды бесстрастия в результате своей подвижнической жизни, терпения, скорбей, потому что все бы, может, и хотели бы иногда в порыве душевного какого-то размягчения, все же мы как-то иногда готовы все отдать ради Господа и как-то себя формулировать как необратимых его подвижников, не просто сторонников, а его чада. Но что делать, если страсти мешают? Кто любит, тот не согрешает, говорит Иоанн Богослов. Кто подлинно к Господу привязан, ответный любовью, тот уже не может согрешать, поскольку для него вот это угождение Небесному Отцу, как дело сыновнее, становится естественным, его преображенному естеству. Поэтому до поры до времени, все-таки еще находясь в зависимости от многих своих страстей, привязывающих к нас, к земным предметам, нас оставляющих трепыхаться в передвижениях земных страстей, мы и при всем нашем исповедании умом-то признаем, а по жизни все-таки бывает еще далеки от подлинного богосыновства в связи со своими пристрастиями, стихиями века сего, как один мудрейший старец, духовник, помогая исповедоваться, добавлял в конце исповеди: «Прости меня, Господи, о Боге забывал, от Бога отлеплялся, к миру прилеплялся». Вот, и это как раз и есть наши почти всегдашнее состояние, несмотря на нашу раскаянность, порывы, устремленные к Богу. Но вот это инерции греховные, которые изживаются не одной исповедью и не одним годом церковной жизни, а весь остаток дней наших человеческих, которые Господь оставляет нам, есть как раз труд преодоления этой инерции греха, этого грехолюбия, угнездившегося в сердце человека. И поэтому остаемся мы очень часто более склонными либо по страху наказания чего-либо неугодного Богу уклоняться, либо по все-таки естественному желанию что-то лучшее приобрести взамен худшего держаться, потому что в нас это худшее еще живо и держится за нас какими-то своими кусачими и цыплячьими когтями. Вот и получается, что до тех пор, пока не измелился человек Господу в жерновах смирения, пока не перегорела в какой-то печи шлаковая часть в его золоте душевном, все он остается еще не вполне преданным сыном, а еще какие-то нужны другие доводы, в том числе и страх, в том числе и выгода, которые оказываются более действенными для падшего человеческого естества.
Но ведь и Давид был страстным человеком. Хотя, конечно же, как мне кажется, с Богом у него была какая-то личная связь. О Боге-то он как раз не забывал никогда. Насколько я могу понять по содержанию псалмов и по его жизни, «Предзрех Господа предо мною выну», то есть всегда.
Да, и это, вероятно, его и отпадение от Господа, и согрешения, которые могут обнаруживать в нем остатки вот страстей, в том числе плотских. Но дело в том, что тотчас за ними следует такое покаяние, такое сердечное самоукорение, такое сокрушение, что остается оно камертоном правильного внутреннего нашего расположения на 3000-летие. Его 50-й псалом, который отражает такое состояние души, в которое всем нам, читая этот псалом, только мечтается прийти подлинного сердечного сокрушения, пред Господом плача такого, который явил Давид. Так что, видимо, вместе с этими все-таки попущенными ему падениями для того и существовали они, чтобы могли мы увидеть силу покаяния, восставляющего падшую душу и возвращающего благоволение Божье искренне кающемуся, чтобы тоже не отчаивались в своих собственных неисправностях, но, подобно Давиду, который хоть и падал, но тотчас подымался, и мы в своих искушениях, в своих падениях никогда не опускали рук, но на милость Божию надеялись.
Стих 2. «Искуси мя, Господи, и испытай мя, разжи утроба моя и сердце мое». У апостола Иакова мы читаем, что Бог никого не искушает. А здесь написано «искуси мя». Как быть?
Здесь требование или предложение Богу усмотреть тайные недуги, поскольку речь идет о исправности своей, которую представляет Давид, то понимает он, что сердце человека – это море глубокое и пространное, там у гадей им же не из числа, животные малые с великими, поэтому ясно, что проявляется человек в испытаниях, и в злостраданиях обнаруживается подлинная его высота или низость. Чем просиял Иов? Не попущением ли Божьим низвергнуть его в крайность возможных на земле человеческих страданий? И это было только для того, чтобы яснее просияла совершеннейшая, да, к Богу обращенность этого великого праведника, которым не зря Господь похвалился. Так что и здесь Давид говорит, что не знает тех скорбей, которые готов был бы претерпеть с Господом своим, сохраняя ему верность, а потому и предлагает не только судить о нем по относительному, хоть и беспокойному благополучию сегодняшнего момента, но и с любыми скорбями, которые надлежит или может предстоять ему встретиться, он готов иметь дело, убежденный в том, что и они устранение его, того самого сыновнего, не повредят.
Стихи с 4 по 7. «Не седох с сонным суетным, и со законы преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите ми глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя». Церковь лукавнующих – это что такое? Давид прозревал возникновение католической или протестантской церкви?
Ну, вообще-то, церковью многие сообщества себя называют, не только конфессии христианские, но и какие-нибудь совершенно демонические сообщества. Так что в данном случае церковь не обязательно имеет значение отношения к Мессии. И он, находясь как раз среди враждебного и безблагодатного народа, будучи гоним от Саула, как раз и свою горькую участь описывает этими словами о том, что, несмотря на это тягостное окружение, он никаким сочувствием к их языческому и нечестивому поклонению не страдал, ничем к ним не располагался, а его упование только с жертвенником Господним. И интересно, что это воспоминание самого о жертвеннике тотчас побуждает молитвенное расположение. Вот это «жертвенник твой, Господи». Требуется как бы дополнительное обращение, несмотря на то, что сам псалом обращен ко Господу. Здесь вновь он именует Господа, подчеркивая то, насколько его устроение соответствует молитве, насколько он духом своим предстоит жертвеннику Божью, и как о реальном и сегодняшнем помышляет о том будущем, который, может быть, ему откроется, если побережет Господь его жизнь, и он еще сподобится приносить Богу жертвы. И вот он в этом благоговейном предстоянии пред жертвенником Господним находится и тогда, когда его окружают жертвы нечестивых и языческое безобразие.
Стих 9. «Да не погубишь с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой». Далее здесь объясняется, что мужи кровей – убийцы. Какой интересный язык иврит. Мужи кровей. Лучше и не скажешь.
Кровопролитие, кровожадность – это то, что возникает как ассоциация с людьми беззаконными. Убийцы – это, так можно сказать, ну не то что диагноз, а приговор, который обнаруживает человека, способного к уничтожению подобного себе. Господь запрещает гневаться, называя убийцей уже того, кто не имеет к ближнему Богом заповеданной любви. Кто гневается на брата своего, тот человек-убийца. И это ясное чувство непричастности к человеку-ненавистникам также признает для себя Давид, как важнейший довод своего исправного хождения пред Господом, поскольку он как бы чувствует равенство заповеди о любви к Богу и любви к ближнему, которое человечество услышит впоследствии от Сына Божьего, воплотившегося. И вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. И вот ни в чем не участвовать в делах человека-убийц, то есть следить за тем, чтобы никакая неприязнь к ближнему не оскверняла сердце твое, это признак как раз действительно великого пророка, причастного Святому Духу.
Стих 10, точнее его часть. «Их же в руку беззакония, десницы их исполнятся мзды». Те, у которых в руках, то есть в делах, беззаконие, мзда, вознаграждение или плата, в данном случае за неправедное решение. А, видимо, речь идет о судьях.
Просто всякий, гневающийся на брата своего, гневается по причине корысти. «Отчего, — спрашивает апостол Иаков, — между вами ссоры, вплоть до кровопролития и убийства, не от похоти ли, которые чресла ваши разжигают, от всякого рода сребролюбия и сластолюбия, которое и заставляет вас нечто делить с подобными себе, вплоть до восстания на них, как некогда Каин на Авеля». Так что корысть имеется в виду, как всегдашняя мотивация ненависти к человеку. Это может быть корысть материальная, а может быть корысть и славы, потому что более страдали фарисеи времен Иисуса Христа не от того, что как-то Христос и его апостол сокращают для них приношения в иудейский храм или им собственные пожертвования, или пожертвования, вручаемые самим им, сколько страдали от того очевидного несоответствия его высоты, духа и народного в связи с этим поклонения, и того, что они представляли из себя, будучи такими сухими книжниками и не только не озабоченными всерьез попечением о пастве, но и подлинной любовью к Богу, не воодушевленной. И вот они, видя оскудение своего собственного признания на фоне, если так можно сказать, земного служения Христа Спасителя, они и вооружаются не просто на человекоубийство, а на богоубийство. Так что думается, что эти слова как раз обнаруживают причину всяких военных катаклизмов на земле, всякой личной ненависти человека к человеку, доходящий до убийства, это как раз привязанность к земному, это сребролюбие. И не зря называет апостол Павел всякого сребролюбец есть идолопоклонник. Он, думая, что всего лишь любит собирать земные монеты разного достоинства и коллекционировать нолики на своем счету, счете в банке, он на самом деле становится бесопоклонником, потому что идолопоклонник — это не просто поклоняющийся твари вместо Творца, это избирающий себе в покровителя вместо Бога всяческих врага рода человеческого, отпадшего от него, от Бога навсегда. Так что, видите, как тесно тут взаимосвязано всякое земное пристрастие и с поклонением духам тьмы, и с их служением невольным им, тогда как в чине оглашений перед крещением каждый отрекался от служения сатане, всем делам его и всей гордыни его. И, может быть, в жизни человек скажет: я и не встретил предложений послужить сатане. Но вот это пристрастие к земным вещам делает из человека как раз бессознательно иногда того самого, от кого отрекались. И то, что касается вот этих слов отречения от участия в этой торговле, которая платой своей берет кровь человеческую, Давид продолжает представление себя Господу как достойного его милости, в том числе и потому, что не участвует в каких-либо войнах и противостояниях между людьми, подобно окружающим его язычникам, вот из-за земных благ.
Псалом 26 начинается со стиха 11, точнее, с его части. «И настави меня на стезю правую, враг моих ради». Как-то странно получается, что Давид молит Бога, чтобы он его наставил на правильный путь ради врагов. А при чем есть враги?
Ну, одного святого спрашивали: как кто тебя научил молитве Иисусовой непрестанной? Вот вы такой великий делатель, молитвенник. Сейчас, говорят, учителя-то перевелись, он говорит: меня бесы научили. Говорит: что же они разве молитве Иисуса учат? Говорит: да нет, они меня досаждали, досаждали. Я все против них сопротивлялся молитвой, вот и привык. Так что именно враг ради, оказывается, человек исправленный внутренне, находясь в оппозиции им, в сопротивлении им, он приобретает навык в добродетели. А потому враг его ради во многом как раз по причине необходимости преодолевать это всегдашнее борение царь Давид и просит милости Божией и вот этого осязаемого единства со своим Творцом по его сердечному к нему обращению.
Стих 12. «Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташи на мя свидетели неправеднее, и солга неправда себе». Дается перевод этих строчек, который, я думаю, есть смысл прочитать. «Не оставь меня в волю притесняющих меня, ведь восстали на меня неправедные свидетели, но неправда обманула себя». Вот это вот последнее, мне кажется, особенно сильно звучит. «Неправда обманула себя».
Это похоже на другие слова царя Давида. «Обоваем обовается от премудра. Колдующий околдован от того, кто причастен божественной мудрости». Так что и здесь, сознавая себя притесняемым неправедными свидетелями, то есть теми, кто лжесвидетельствует, клеветники. Ну, клеветник – это, кстати, одно из имен дьявола. Но неправда обманула себя, и солга неправда себе. Они, сами будучи лжецами и отцом лжи, называет дьявола, тем не менее оказываются обманывающими сами себя, потому что навсегда отчужденные от Бога, они не имеют и перспективы, и упования помилование по причине нежелания этой милости. Так что противоление царя не против плоти и крови, но против тех, кто страдает вот этой двойной ложью, отрекшись когда-то от следования за Господом и погрузившись таким образом во мрак лжи богоотпадения, они еще и разными коварными способами, этой второй ложью, соблазняют род человеческий на следование им, куда озеро огненное не для человека, но уготованное дьяволу и агелам его. Так что вот эта ложь лгущих и обманывающих и самих себя в результате, это как раз вот это постоянное круговращение, подобно льву рыкающему, по слову святого апостола Петра, всегда ходящего окрест, ищущего кого поглотить, вот и сознает себя окруженного этими искушениями царь Давид, но твердо уповает на помощь Божию.
Мне кажется, в наше время люди почти перестали замечать, как они обманывают и других, и сами себя. Ложь стала чем-то привычным.
Да, безблагодатное состояние, оно вызывает у человека, уже вкусившего и знающего, как хорошо быть с Богом. Но для большинства отделенного, лишенного этой простоты, сладости, радости, состояния души в просвещенном, облагодатственном состоянии, вот этот самообман отречения от следования путям Господним накладывается на всякое еще оправдание, какие-то другие теории жизненных целей. Они непременно, будучи сами неустроены, стараются тиражировать свою неустроенность в окружающую действительность. Поэтому надо, конечно, всеми силами просвещать современника, обнаруживать перед ним ту радость, которую Господь, воплотившийся, умерший, воскресший, хочет всякому дать. А для этого, конечно, предполагается ответная добрая воля человека. Но вот далеко не во всех она находится. Но пока, к нашему осуждению, призваны к словесному служению, то, что мало людей из общего количества, перед кем свет Христов воссиял, может быть, мало передач еще ясных таких и катехизаторских, может быть, мало нашего собственного примера, чтобы все сказали: он христианин, пойдемте, мы будем христианами, пойдемте за ним, как ему хорошо, у него на душе свет, гладь, мир, Божий благодать. Так что остается действительно большинство каких-то недобрых терзаниях, тягости душевной, ну и напротив, мы видим, какая свет и радость непрестанные пребывают с возлюбившими Господа, и не только великими святыми, всегда блаженствовавшими среди всех скорбей в объятиях таких духовных своего Господа, но и у простолюдинов. Сколько людей, простых бабушек, иногда и мужчин, которые в отсвете сил вроде бы должны были сейчас заниматься общественной бурной деятельностью, там предпринимательской или еще какой, которые успокоились на этот счет. Таких все-таки немало, так вот, в церковном кругу. А среди общего количества, да, к сожалению, это исключение скорее.
Стих 13. «Верую, видите блага Господня на земле живых». Перевод. «Верую в то, что увижу блага Господня на земле живых». Видимо, Давид, как человек ветхозаветный, уповал только на земную награду, потому что, насколько я знаю, загробная участь была для людей, живущих в то время, туманна. Что там будет, толком никто и не знал. Да и мы, мне кажется, особо не знаем.
Ну, туманно, не туманно, а что сказано, то сказано. «Верую, видите блага Господня на земле живых». И земля живых — это не земля мертвых. И хоть не слышал Давид своими ушами земными, аз Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, но, зная пример праведников ветхозаветных, царь Давид предвидит и для себя единство с ними в том грядущем царстве, о котором предвозвещает в своем пророческом псалмопении. Поэтому хоть и относительно в качестве прообразование может быть назван ветхозаветный Израиль землей живых, но только как тень грядущих благ, как детоводитель ко Христу, как только предуказание на ту полноту обретения подлинного небесного царства, которое получит человечество в уже новозаветные времена.
Псалом 27, часть стиха 1. «И уподоблюсь нисходящим в ров». Святитель Афанасий так толкует этот отрывок. В Божественном Писании рвом обычно именуется ад.
Да, там было много наименований. И гиена огненная, как такая свалка возле города, в которой, ну, как сказать, ужасно было само приближение к ней. И из земных образов она наиболее символично отражала тот вечный непокой, который ожидает души не раскаявшихся и является участью до Христового служения роду человеческому всякого отходящего к отцам. И вот это предчувствие Давида не оказаться среди мертвецов, обреченных на вечную смерть, как раз и это его дерзновение отражается в этих словах. «Да не уподоблюсь нисходящим в ров. Разве ты не человек? Разве тебе не надлежит приложиться к отцам? Разве ты не знаешь, что в нашем падшем человеческом естестве самом по себе нет сил для вечной жизни? Но в нем есть еще более важное благодатное знание о Спасителе мира, который может, протянув руку человечеству, изъять его из этого Шеола, из этой земли мертвых, из этой гиены, из этого Тартара, который так угрожающе живописуется здесь для того, чтобы никто туда не попал. Но для ветхозаветного человека, скажете, не очень ли это немилосердно, перспективы его земной жизни, осознавать или представлять ему непременно вот это ужасное царство безнадежно заключенных в темнице мертвецов. Я думаю, что сам этот ужасный образ как раз понуждал искать пришествие Мессию и вожделеть его, и пить от грядущего духовного камня с большей решимостью, сознавая, что не мог всемогущий и любящий Бог оставить свое человечество в этом печальном погребальном состоянии вечной смерти. И не только для земных благ ожидать Христа Спасителя, как это сейчас свойственно при ожидании Рождества, по преимуществу радоваться возможностям каких-то подарков, кутежей и разных других земных развлечений в гораздо большей степени, чем ожидание той благодати, которая преобразовывает человеческую жизнь, воздвигая человека на крест вместе с Господом Иисусом Христом. Так вот, и царь Давид вот этим ужасанием и молением о низведении его в ад говорит не только о том, что от Бога ожидаются им какие-то земные блага, но более всего главное благо человечества – избавление от власти греха и смерти.
Стих 8. «Господь утверждение людей своих и защититель спасений Христа своего есть». Перевод. «Господь поддержка людей своих и защитник побед помазанника своего». Очень интересное толкование блаженного Иеронима дает составитель этой книги. «Кто во Христа крестился, тот и сам Христом, как помазанный, нарекся». Получается, что помазанники – это не только цари, но все, кто крестился во Христа.
Ну, вообще, Христом, помазанником не только цари называются, но и пророки, но и первосвященники. Так что царь Давид в данном случае, говоря буквально, себя называет Христом, именно как помазанником на царство, но при этом, конечно же, нет нам никаких препятствий видеть в словах этих указаний и на грядущего Мессию. Господь утверждение людей своих и защититель спасений Христа своего есть. В другом месте царь Давид говорит, а Господь наш Иисус Христос приводит эти слова перед коварными иудеями. «Речи Господь Господеви моему, сиди одесную мне». Господь называет грядущего Христа своим Господом. И это при том, что это сын его, потомок от рода Давидова. Каким образом, если он сын ему, почему он называет его Господом?
Часть стиха 9. «И упаси я, и возьми я до века». Перевод. «И паси их, и возвышай их до конца времен». Интересно, что слово «возьми» переводится как «возвышай».
«Возьмите руки ваши и благословите Господа» – это употребляемые за божественной литургией, когда в завершении херувимской песни на великий вход собираются священники из алтаря. «Возьми я до века» – это «возвыси» как раз не только на какое-то временное царствование или величие, но всякое упоминание во веки веков – это надо воспринимать не как указание на бесконечно долго тянущееся земное время, а на то, что превосходит земные рамки времени, как сам Бог именуется вечным в связи с его апофатическим свойством неограниченности земным временным измерением, потому и всякое возношение на века означает преодоление всякой земной и временной ограниченности, которую чает пророк от Господа, не вполне, конечно, быть может, и представляя, каким образом эту победу над временным совершит Господь.
Псалом 28, стих 1. «Принесите Господеве, сынове Божии, принесите Господеве, сыны овни». Перевод. «Принесите Господу, сыны Божии, принесите Господу, сыновей овнов». Василий Великий толкует этот стих так. «Псалом требует, чтобы мы прежде всего стали сынами Божьими, и тогда уже приступали приносить дары Богу. И дары никакие случились, но какие Он Сам повелел, дабы и приносимые сами переменились, и из сынов овнях стали сынами Божьими».
Да, по поэтической красоте здесь явно воодушевление сознавать себя столь же родными Богу, как ягненок является родным по происхождению своей матери. Этим стихом Давид напоминает о нашем происхождении. Не просто в какую-то оплату мы приносим Богу в ветхозаветном чине жертвоприношений, но принося в жертву непорочных, относительно, разумеется, то есть неповрежденных ягнят и признавая их родство с взрослыми особами, самих себя надо воспринимать не просто как купцов, что-либо выторговывающих у Господа подобными приношениями, ибо очевидно, что Бог не кров козлов и ягнят не пьет и ни в чем земном не нуждается, но надлежит помнить свое богосыновство и насколько ягненок от своих четвероногих родителей, настолько вы, народ Израилев, являетесь детьми Бога вашего, о чем еще Илья ревновал, доколе будете хромать на два колена, если Ваал Бог ваш, то и служите Ваалу, а если все-таки Господь Бог, создавший небо и землю, Бог ваш, то зачем отвлекаетесь вслед суетных богов? Так вот, это напоминание Израилю о его богосыновстве тут как раз очень уместно, тогда как о своих собственных скорбях и их преодолении молит Давид Господа.
Часть стиха 6. «Истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож». Интересно, что здесь упоминается легендарный зверь-единорог, которого так любили рисовать в средневековой Европе.
Да, видимо, как раз в качестве какого-то атавизма из Псалтири, который у них сохранился в таких только ярких образах, но уже оторванных от первоисточника по духу. Единорогом именуется Сын Божий, как единственный и единородный. Ну, здесь в данном случае игра слов. Единородный и единорог – это не тот, кто является единственным сыном и неповторимым, предвечно рожденным Небесного Отца и Пречистой Деве по плоти его родившей. Но, тем не менее, вот этот царственный зверь, который вроде бы как своим богозданным рогом привлекает к себе внимание, как несомненный и всегда и над всем победитель, как бы подымая над своей головой некий кубок не чемпионата мира по футболу, а вот своего над всем величия и единственности.
Стих 7. «Глаз Господа, пресыцающего пламень огня». Слово «пресыцающего» переводится как «рассекающего». Поэтому блаженный Феодорит так толкует этот стих. «О будущей жизни уделена двоякая действительность огня. Подвижников добродетели будет он просвещать, а делателей порока сожигать».
Да, вот это раздвижение, пресекание некогда Черного моря Израилевым обществом, ведомым Моисеем из земли рабства в землю обетованную, здесь повторяется это слово только в отношении огня. И окончание мировой истории в огне тоже никто не отменял. Земля и все дела на ней сгорят, свидетельствует апостол, просвещенный духом пророческим. Потому пресыцание пламени огня есть победа над смертью. И смерть, как всесожигающая некоторая сила, претерпевает то же, что когда-то претерпела вода. Господь не допустил ей быть препятствием для выхода из земли рабства Израилю. А Господь после окончания всемирного потопа установив радугу как символ своего союза с человечеством, пообещал не потопить более и не уничтожать человечество водою, но предстоящее огненное крещение, предстоящие огненные испытания для всего человечества может быть, конечно же, только с Божьей помощью преодолено, и Бог и хочет, и может совершить это чудо избавления теперь уже и от огня палящего.
Стих 8. «Глаз Господа, стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню Каддийскую». Зигебин так толкует этот стих. «Пустыню Давид называет язычников по причине пустоты касательно богопознания и недостатка воды духовного учения, а равно и плодов добродетели. Эту пустыню Христос по пришествии своем пересоздал».
Здесь в отношении Каддийской пустыни нужно вспомнить все-таки свидетельство Моисея о том, что в этом Кадесе прибыли они очень много времени, и поэтому это особенно затяжной период преодоления, которое, тем не менее, не оказалось непреодолимой. Поэтому как ни труден путь, как ни долог путь к победе и к освобождению, он не невозможен для Господа. Нет ничего для Господа невозможного, напоминает царь Давид, потому и вот это в результате сотрясение, которое уже освобождает народ богоизбранный от пленения в пустыне, явится и остается человек в своем устремлении, но уже в великом облегчении. Это воодушевляет и его самого продолжать свой подвижнический жизненный путь, и нас с вами.
Часть стиха 9. «Глаз Господень, свершающий елени, и откроет дубравы». Василий Великий так толкует этот стих. «Где есть олень, оттуда прогоняется всякая пресмыкающаяся злоба, потому что ядовитые гады не терпят запаха сего животного. Сперва глаз Господень совершает елени, а потом открывает дубравы, места, заросшие деревами, покрытые чащами диких и бесплодных растений, куда преимущественно привыкли убегать ядовитые гады». Представление о том, что змеи боятся запаха оленей, это представление древних людей, и, видимо, можно сказать, что оно ненаучное. Но в качестве иллюстрации к псалму, наверное, подходит.
Тут все-таки есть и такая тоже очевидная логика. Все-таки часто дубравами назывались места языческих жертвоприношений. И поэтому глаз Господень, который, как елени на источнике вод стремящегося, исправляет, совершает подлинных, текущих в жизнь вечную, увлеченных божественными обетованиями, их укрепляя, вот кто усовершает еленей, оленей, сам Бог, и от него сила их, открываются дубравы, обнаруживается их ограниченность, потому что все-таки, если дубраву считать либо становящейся доступной для Божьих слуг, либо обнаруживаемой в ее непотребствах, но следующий стих говорит как раз о том, что именно в храме Господнем всякий глаголит славу. А противопоставление храма и дубравы вполне очевидно указывает на победу над язычеством для тех, кто исполнен вот этой стремительности оленя по достижении Господа, которому он вожделеет и как на источнике вод мчится.
Стих 10. «Господь потоп населяет». Здесь речь идет не о том, что потоп каким-то образом можно чем-то населить, а имеется в виду, что Господь населяет землю уже после потопа. Василий Великий так толкует это место. «Потоп есть разлив воды, которая делает невидимыми все вещи и очищает, что прежде было осквернено. Поэтому потопом пророк называет благодать крещения».
Нет препятствий увидеть такое толкование, но если мы будем держаться антиохийской школы, буквальной, то достаточно понимать, что не сам потоп населяет Бог, а помогает преодолевать последствия его. Это и покаяние после греха совершенного, возвращающее человека к жизни, чтобы никакое уныние им не возобладало, и катаклизмы среди народов, каких печалям, каким огорчением попускал явиться в нашем народе Господь, сколько раз в Кремле восседали враги России и в начале 17 века, и в начале 19 века, в 1812 году. И в начале, а уж не просто в начале 20 века, а почти весь 20 век, когда враги России, враги Креста Христова, враги Церкви Русской оказывались не просто на подступах к городу, но под их наводнением, кажется, скрывалась всякая радость бытия нашего Отечества. И, тем не менее, Господь, населяющий потоп, устраивал и являл великую силу свою именно тогда, когда более всего надмевался и хворился враг. Так научает он и нас не унывать и не малодушествовать среди бедствий им попускаемых.
Дорогие братья и сестры, мы закончили беседу о 28-м псалме, и в следующий раз, если будем живы и Богу будет угодно, мы с отцом Лукой начнем с псалма 29-го. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря под Рязанью игумен Лука Степанов. Мы читали и размышляли над книгой «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся».
Храни вас Господь, друзья, до скорых встреч!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УЭ 72,92 МГц.
Thank you. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божиих Геннадия, Зои, Василия, Марии, Андрея, Анны, Арсения, Аксиньи, Андрея, Ольги, Любови, Савелия, Валентины, Михаила, Анны, Василия, Пелагеи, Марии, Павла, Татьяны, Анны, Лидии, Петра, Риммы, Марии, Галины, Елены, Зинаиды, Николая, Леонида, Николая, Зинаиды, Виктора, Александра, Георгия, Евдокии, Максима, Людмилы, Михаила, Георгия, Марии, Евдокии, Антонины, Олега, Игоря, Михаила, Екатерины, Елены, Валентины, Нины, Нины, Таисии. Вечная память.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.